Таковы новости дня, и с ними вас познакомила Анна Колчина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Дмитрий Медведев проводит консультации в Государственной Думе России. В России с 1 января примерно на 20% вырастет стоимость некоторых услуг, в том числе платы за квартиру. Французские правозащитники возмущены визитом в Париж ливийского лидера Муаммара Каддафи. Об этом и многом другом речь пойдет в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в эти минуты в Государственной Думе России должна проходить встреча первого вице-премьера правительства России Дмитрия Медведева с представителями политических партий, которые выдвинули его кандидатуру на пост президента страны. Встреча, насколько известно, проходит за закрытыми дверями. В Думе работает наш корреспондент Данила Гальперович, он на линии прямого эфира. Данила, здравствуйте. Может быть, все-таки известны некоторые подробности этой встречи и в чем ее смысл?
Вы знаете, Арслан, вы очень точно сказали, в Думе должна проходить. Я нахожусь в Думе, но мы не знаем на самом деле, что именно происходит, потому что сначала прессу вытеснили с того 6-го этажа, на котором происходит заседание, в дальний коридор, и не дали даже посмотреть толком на то, как теперь уже официальный преемник и 4 его визави прошли в кабинет Бориса Грызлова для... собственно, встречи, а потом и вовсе удалили всех с этого этажа, буквально выгнали 3 этажами ниже, и стало известно, что не только Дмитрий Медведев не выйдет к прессе и не скажет каких-то значительных слов, но и партийные лидеры не собираются общаться с прессой, более того, собираются как-то так максимально избегать этого общения. Сказано было в самом начале Дмитрием Медведевым, по некоторым сведениям, в самом начале этой встречи, те слова, которые он уже произносил как-то, а именно, что накоплен в России достаточно серьезный потенциал, достаточно серьезная энергия, которую нужно сейчас конвертировать в конкретные проекты, конкретные дела и так далее. Ну, эти слова он уже говорил несколько раз, в общем, начиная свою работу в качестве куратора национальных проектов. Именно это он, собственно, и сказал. Видимо, повторение такой вот знаменующей всю его последнюю деятельность фразы – это такая важная для него вещь. Но я напомню, что встречаются с Дмитрием Медведевым представители «Единой России», «Справедливой России». Здесь она представлена Сергеем Мироновым, спикером Совета Федерации, и также не представленных в Государственной Думе аграрной партии и гражданской силы. Ну и вот, как я уже сказал, максимально ограничено даже не то что общение, а передвижение журналистов в зоне, где эта встреча происходит. И, скорее всего, к сожалению, мы ничего, кроме вот этого протокола в самом начале этой встречи, не узнаем. Арслан?
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, который находится в Государственной Думе России, пытается узнать, о чем все-таки говорит Дмитрий Медведев с представителями политических партий, которые выдвинули его кандидатуру на президентский пост. О механизмах принятия решений в Кремле и о самом Дмитрии Медведеве говорит известный московский политолог Владимир Прибыловский.
Можно сказать о Дмитрии Медведеве, что он такой наиболее в чистом виде представитель коммерческого крыла в окружении Владимира Путина. В кремлевском окружении Путина можно, наверное, выделить несколько группировок, которые враждуют между собой, заключают коалиции и так далее. Эти группировки, в свою очередь, еще так отсортировать на 2 крыла – коммерческое и силовое, чекистское. Медведев принадлежит скорее коммерческим кругу.
Но выдвижение именно представителя, как вы говорите, коммерческой группировки в Кремле, это некий компромисс власти с обществом?
Я думаю, что никакой оглядки на общество в данном решении нет. Это просто в данном случае удобный конкретный человек для сохранения статус-кво. В первую очередь в элите, в верхах. Важное как для Путина, так и для большинства из его окружения. А на общество, я думаю, они смотрят так сверху вниз и знают, что, имея в руках телевизор, с обществом сделать все, что надо. довольна она будет или недовольна данным престолом наследником.
Ну, как принимают решение в Кремле, по-прежнему остается тайной за семью печатью. Как вы думаете, вот решение о выдвижении Медведева в качестве кандидата в президенты, оно принималось вот сейчас после парламентских выборов, или это решение было принято уже давно и ждали до поры до времени? Ну и вообще интересно, как механизм принятия подобных решений действует в Кремле? Владимир Путин сидит, вызывает каких-то лидеров политических партий, своих сторонников, обсуждает с ними, или это он принимает единолично такое решение, ставит всех перед фактом? Как это, на ваш взгляд, происходит?
Ну, в точности мы, конечно, ничего не знаем, потому что под этими кремлевскими коврами, где идет борьба бульдогов, по выражению Черчилля, у нас-то микрофонов нет. Можно предположить, что Путин принимает решения все-таки не совсем единогласно, а принимает их по итогам некоторых совещаний, но не с лидерами политических партий, потому что политические партии у нас в большинстве своем это всего лишь инструменты в руках администрации. В первую очередь это относится вот к тем партиям, которые якобы Медведева выдвинули. Там «Единая Россия», «Справедливая Россия», департаменты в администрации президента. По итогам советования, бесед, разговоров с влиятельными нотаблями в своем окружении, с лидерами группировок. Вот кремлевские группировки, вот они в большей степени соответствуют политическим партиям. Существует некоторое путинское политбюро, которое, однако, функционирует не так, как брежневское. То есть оно не собирается там в полном составе, не обсуждает вопросы. Вопросы обсуждаются чаще всего вдвоем-втроем. То есть президент кого-то вызывает и советуется. И я думаю, что с советами некоторых людей он считается. И мне кажется, что окончательное решение было принято недавно, но к выборам оно никакого отношения не имеет. Просто оно было принято по итогам подковерной борьбы и закулисных совещаний.
Но если речь идет о подковерной борьбе и закулисных совещаниях, то наверняка есть недовольные. Эти недовольные пока, может, тихо, где-то в кулуарах высказывают свое недовольство. А может ли это вылиться во что-то другое и как-то повлиять на исход президентских выборов? Борьба между кремлевскими группировками может повлиять на исход президентских выборов, и вдруг появится еще другой кандидат и победит не Дмитрий Медведев?
Вчера на это намекал Владимир Вольфович Жириновский, который часто озвучивает идеи, которые он получает в Кремле. Он предположил, что до 17 числа, то есть вот буквально в ближайшие дни, может возникнуть еще одна, и может быть даже не одна, кремлевская кандидатура. Там вместо Медведева или наряду с Медведевым. Я думаю, что вероятность этого мала, просто слишком мало времени. Но чем черт не шутит? В общем-то, может быть. Но вот только появление другой кандидатуры, которой тоже будет дано благословение президента, только это может осложнить избрание Медведева президентом. Ну и еще такие экстраординарные случаи, которые у Булгакова были описаны, как Аннушка пролила масло.
Медведев, он человек Путина, а обладает ли он такой харизмой, как у Путина? Может ли он стать самостоятельной фигурой?
Харизму взял наживное, особенно через телевизор. Наживное и надувное. Как надули харизму Путина с помощью разных средств массовой информации, так и Медведева надуют. Причем это не обязательно делать к выборам. Выборы Кремль умеет обеспечивать на этих выборах нужный результат, а где-то через год, через два будет совершенно нормальная идея, что и солнце встает, и лето наступает благодаря Дмитрию Анатольевичу Медведеву, как оно сейчас встает. Они встают и наступают в следующее время благодаря Владимиру Владимировичу Путину.
О Дмитрии Медведеве известный московский политолог Владимир Прибыловский. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В московской клинике умер активист «Другой России» Юрий Червочкин, жестоко избитый 22 ноября, незадолго до марша несогласных. Первый вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев проводит в Госдуме консультации с представителями партии, выдвинувших его кандидатуру на пост президента страны. В Верховной Раде Украины сегодня должно состояться голосование по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. В 2 часа дня по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров». Режиссеры Вернер Херцог и Андрей Некрасов. Герои кинофестивалей в Амстердаме и Вильнюсе. Эссе Бориса Парамонова «Русский режиссер Никита». «Истории любви» Петр Чайковский и Надежда фон Мек. Радиожурнал «Поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. А я приветствую в московской студии мою коллегу Надежду Перцеву. Надя, еще раз здравствуйте.
Добрый день, Арслан.
Мы продолжаем говорить о Дмитрии Медведеве, которого назвали преемником Владимира Путина и которого готовят к президентству в России. Что об этом пишут российские газеты, мы и узнаем от Нади. И давайте начнем с рассуждения о том, не отвлекающий ли это ход Кремля. Может быть, совершенно приготовлены другие карты и появится другой кандидат. А Дмитрий Медведев совершенно не тот человек, который станет президентом. Или это не так?
Ну вот в пользу реальности преемника Медведева говорят многие факторы. Это точка зрения газеты «Ведомости», редакционная статья этой газеты. Во-первых, если Медведев окажется не настоящим, слишком глупо будут выглядеть лидеры думских партий, выступившие вчера на праздничной линейке со словами поддержки кандидату от власти, а также руководители регионов, общественных движений, представители религиозных конфессий, да и западные комментаторы оказались удовлетворены. Во-вторых, сроки поджимают. 18 декабря заканчивается самовыдвижение, 23-го выдвижение кандидатов от думских партий. «Единая Россия» со «Справедливой» с кандидатом определились, а у ЛДПР и КПРФ также свои претенденты. И странно было бы ждать, что некий преемник номер два для борьбы с Медведевым на выборах сейчас срочно выдвинется от себя лично. В-третьих, консорциум по выдвижению явно подобран для иллюстрации всенародной поддержки будущего президента. С одной стороны, тут весь политический спектр. Правые и левоцентристские, и левые, и правые. С другой, конструктивные силы, поддерживающие политику Владимира Путина. И в-четвертых, нельзя путать народ, то есть избирателя. Сказал Путин, что он за Единую Россию. Народ проголосовал. С некоторым трудом, правда. Теперь сказал, что за Медведева. Менять мнение уже нельзя. И бывшего главу президентской администрации выбрали преемником, как на первый взгляд, самого слабого из возможных претендентов. Это точка зрения газеты «Ведомости». Российский президент сделал очень рискованный ход для себя. Это уже позиция Александра Рара, директора программ России и СНГ Германского совета по внешней политике.
И в чем же здесь риск?
Риск в том, что он пошел вразрез с интересами силовиков, которые не поддерживали Медведева, предлагали другие кандидатуры, а то и настаивали на третьем сроке Путина. Но теперь фракция...
А Медведев, как считают некоторые политологи, о чем говорил и Владимир Прибыловский, это представитель коммерческой группировки.
Да, и совершенно верно.
Силовики, по логике Рара, оказываются не у дел.
Да, теперь фракция силовиков в российском истеблишменте оказалась весьма ослабленной. Да и для Запада был дан ясный сигнал, что Россия делает ставку на экономические реформы и будет проводить политику открытости, продолжать интегрироваться в мировое сообщество. Это точка зрения Александра Рара. РБК Дели отмечает, что бизнес-сообщество Дмитрий Медведев может быть тоже симпатичен в силу его позиции по делу ЮКОСа. Он заявил тогда о не до конца продуманных действиях власти. И эта фраза, наверное, максимум возможного на занимаемой им высокой госдолжности. В итоге за Медведевым закрепилась репутация чиновника-либерала.
Если обобщить в целом, то какой президент будет у России в следующем году? Мягкий?
Ну вот считается, что правление Медведева, если таково, конечно, будет гораздо мягче, чем позиция Владимира Владимировича Путина на этом посту. А вот оппозиционеры считают, что правда, оппозиционеры заявили, что им Медведев нравится, однако они его не поддержат. Это также газета «Ведомости».
Это оппозиционеры какие? Кто имеется в виду?
Имеется в виду различные партии, которые не вошли вот в ту праздничную линейку, о которой говорилось, да? И из набора возможных фигур он лучший, так как не принадлежит к силовым структурам. Опять же, отмечается, однако, по мнению оппозиции, важна не фигура преемника, а недопустимость такого способа передачи власти. Но вот любопытно, что время новостей отмечает, что теперь в плане Путина остается одно недостающее звено – место автора плана в политической системе России после президентских выборов. Именно от этого звена будет зависеть как сила президентских позиций самого преемника, так и конфигурация власти в стране. И «Комсомольская правда» полагает, что модель взаимоотношений Путина и Медведева в случае избрания последнего на пост президента будет строиться аналогично той, которая была между Путиным и Ельциным. То есть новый президент со старым будет встречаться не только во время больших торжеств, но и неофициально. Но хочу отметить, что на страницах газет очень много вопросов, начиная от того, что означает этот выбор, какой у Медведева шанс победить на выборах, почему Жириновский и Зюганов не присоединились к выдвижению, почему Путин поддержал именно Медведева, должен ли первый вице-премьер уйти в отпуск, и вот любопытный тоже вопрос, не слишком ли он молод.
А также... Сколько ему лет? 41 год, да, по-моему?
41. И приводятся различные мнения экспертов, политологов, какие-то выдержки из биографии премьера, воспоминания первой учительницы, рассказывают про семью, про увлечение кандидата. Так что материал очень много.
Все сегодняшние российские газеты практически посвящены
одной практически персоне, а полностью. Можно сказать, что все.
Спасибо, Надежда Перцева, с обзором публикаций сегодняшних российских газет. Франция заключила с Ливией контракты на сумму 10 миллиардов евро. Об этом сообщил президент Франции Николя Саркози во время визита ливийского лидера Муаммара Каддафи. Сотрудничество двух стран предусматривает, в частности, поставки оружия и строительство в Ливии опреснительной установки на ядерном реакторе. Визит в Париж ливийского лидера вызвал протесты французских правозащитников. С подробностями из Парижа наш корреспондент Наталья Руткевич.
Ливийский диктатор прибыл в Париж из Лиссабона, саммита ЕС-Африка, где он, среди прочего, заявил, что слабые страны вправе прибегать к терроризму. Это заявление только подлило масло в огонь полемики, бушующей во Франции уже не первый день. Стоило ли расстилать красный ковер перед Муаммаром Каддафи и приглашать его в Париж на столь долгий срок – 5 дней? Силы оппозиции, как левые, так и центристы, считают, что это недопустимо – говорит Лоран Жофрен, главный редактор газеты «Либерасьон». Конечно, Франция не может совсем отказаться от контактов с недемократическими режимами. Их слишком много, чтобы мы могли себе это позволить. Но зачем принимать Каддафи как королеву английскую? В Ливии тот, кто критикует Каддафи, рискует жизнью. В этой стране нет политических партий. Да, конечно, он освободил болгарских медсестер, это замечательно. Но кто, если не он, держал их 8 лет в тюрьме, где их пытали? Да и освободил он их только потому, что это позволило ему выторговать для себя кое-какие преимущества.
В окружении президента Саркози всячески отрицают то, что визит Каддафи во Францию впервые за 30 с лишним лет был одним из условий, выставленных Триполи в обмен на освобождение болгар этим летом. При этом голоса протеста против этой встречи звучали и в стане Саркози. Как заявила в воскресенье в интервью газете «Паризьен» госсекретарь Франции по правам человека Рамаят, Франция – это не коврик, о который диктаторы могут вытирать кровь со своих ног. Молодая сотрудница кабинета Николя Саркози сочла, что приезд Каддафи в Париж, причем в День прав человека, оскорбителен. Однако уже на следующий день, после беседы с главой государства, Рамаят сменила тон, сказав, что понимает замысел президента. Сам Николя Саркози принимал Каддафи с почестями. Для диктатора возле Елисейского дворца был разбит бедуинский шатер, чтобы тот мог принимать посетителей. Вот что заявил журналистам президент Франции. Франция принимает руководителя, который отказался от ядерной бомбы, который отказался от оружия массового поражения, который отказался от терроризма, который согласился освободить медиков, находившихся в тюрьме 8 лет. Я убежден в том, что Франция должна вести диалог с теми, кто встал на путь исправления и пытается наладить связи с мировой общественностью. Разумеется, не последним аргументом в пользу сотрудничества с Ливией являются и выгодные контракты, которые эта страна может предложить крупным французским предприятиям. Париж и Триполи уже договорились о сотрудничестве в строительстве завода по опреснению морской воды, ядерного реактора, а также заключили контракты в области вооружений и другие экономические сделки. Как отмечают эксперты, Ливия для крупного бизнеса просто находка. Это богатая страна, в которой полным ходом идет строительство. Каддафи торопится завершить крупные проекты к юбилею революции, то есть к 2009 году. Обозреватели также напоминают о том, что несколько лет назад отношения с Каддафи нормализовала Великобритания, и что экономические связи с Триполи развивают также итальянцы и немцы. Они, однако, предпочитают делать это без политической шумихи, не оказывая Каддафи почетного приема в своих столицах. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Театр «Современник» 9 декабря показал премьеру комедии Грибоедова «Горе от ума». В главных ролях Иван Стебунов, Марина Александрова, Сергей Гармаш. Спектакль поставил литовский режиссер Римас Туминас, недавно назначенный художественным руководителем театра имени Вахтангова. Рассказывает Марина Тимашева.
Римма Сатуминаса в России знают давно. По спектаклям драматического малого театра Вильнюса, которые в разные годы приезжали на гастроли, а также по московским постановкам «Ревизору» в театре Вахтангова и «Играем Шиллера» в «Современнике». Туминас договорился о работе в «Современнике», прежде чем дал согласие возглавить театр имени Вахтангова. И теперь вахтанговцы, кажется, волнуются еще больше, чем актеры «Современника», занятые в горе от ума. Одни ждут от него чуда, другие потирают руки в ожидании провала. Римма Сатуминас уверен в себе. Он опять работает над русской классикой. Он, как всегда, остроумен и в зале много смеются. Он ставит Грибоедова как человек, работавший над пьесами Чехова. Здесь Петруша курит привезенный Чацким из границы папироски, как Яша в Вишневом саде курит парижские сигары. Здесь Лиза и Петруша разыгрывают на балу в доме Фамусова маленький спектакль, как чеховская Шарлотта показывает фокусы в имении Раневской. Трагическая клоунада. Так следовало бы обозначить жанр спектакля Риммоса Туминаса.
Сама жизнь трагично, люди в ней очень незащищенные и, может быть, даже наивные, доверчивые. В этом, наверное, сочетании есть парадокс. Я не определяю жанр. Он выходит, он сочиняется, жанр. Может, это назвать и этим трагикомедией, но я специально по этому пути не шел. Чацкий, наверное, ищет дома, родню, семью ищет. Русская классика, я так думаю, что она вся пронизана пониманием времени, смерти, ухода, очень чувствует течение времени, потому это очень на нее близко. И тут уж не можешь быть циничным по отношению даже персонажей «Горя от ума». Они все очень милые, они хотели и хотят, наверное, жить лучше, иначе. Ну, живется так, как есть. Они иначе жили, не думая, что они живут в парадоксальном мире, может быть, но мы это понимаем, и в контексте всей литературы, классики, включая Чехова, опять возвращаемся к Грибоедову и рассматриваем эту историю.
Чацкий возвращается на родину сущим Пьеро, капризным белым клоуном, и оказывается в царстве ярмарочных петрушек. Европейские манеры здесь выглядят нелепостью, а честность кажется безумием. Здесь ничто никогда не менялось и не изменится, а тот, кто что-то хотел переменить, обречен в лучшем случае на изгнание. Будем надеяться, что вернувшегося в Москву, где он и был выучен на режиссера Риммоса Туминаса, не постигнет участь героя грибоедовской комедии, и что ему удастся переменить к лучшему жизнь театра имени Вахтангова. В январе он приступит там к репетициям Ричарда Третьего. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Прежде чем мы продолжим, напомню, что сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в эфир Радио Свобода выйдет программа «Время гостей». Решение вопроса о преемнике президента Владимира Путина. Конец или начало борьбы за власть в России? Об этом ведущий программы Виталий Портников беседует с политологами Андреем Рябовым и Станиславом Белковским. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В московской клинике умер активист «Другой России» Юрий Червочкин, жестоко избитый 22 ноября незадолго до марша несогласных. Нападение было совершено в подмосковном городе Серпухове. Первый вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев проведет в Госдуме консультации с представителями партий, выдвинувших его кандидатуру на пост президента страны. Владимир Путин поддержал эту кандидатуру. В Мосгорсуд передано уголовное дело о взрыве на Черкизовском рынке в августе прошлого года. Тогда погибли 14 человек, десятки пострадали. Перед судом предстанут 8 человек, обвиняемых в участии в преступной группировке, на которой возлагается ответственность за еще несколько взрывов. В московском офисе концерна «Сименс» прошел обыск. Как сообщили в компании, следственные органы проводили проверку в рамках уголовного дела против сотрудника Департамента здравоохранения в Екатеринбурге. Сербия считает, что вопрос о законности возможного провозглашения независимости Косово в одностороннем порядке должен решить Международный суд в Гааге. На севере сектора Газа в ночь на вторник по меньшей мере 3 палестинских боевика были убиты, еще несколько получили ранения в результате израильских воздушных и наземных ударов. В Грузии сегодня завершается регистрация кандидатов, участвующих в выборах президента 5 января. В Верховной Раде Украины сегодня должно состояться голосование по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. на международной конференции по изменению климата, которая проходит на индонезийском острове Бали, достигнута договоренность по ключевому аспекту Киотского протокола. Речь идет об использовании развивающимися странами так называемого адаптационного фонда для борьбы с тяжелыми последствиями изменения климата.
В эфире программа «Свобода в полдень». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Ипотечные жилищные программы доступны только 5% из 190 тысяч семей москвичей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Петербург. Сегодня забастовщики завода «Форд» продолжат пикеты около предприятия. В акции планируют участвовать более 500 человек. Пикеты, отмененные ранее, вчера были согласованы с администрацией города Всеволожска. Профсоюз пригласил руководство предприятия продолжить переговоры. Рабочие российского «Форда» бастуют третью неделю, требуя повышения зарплаты и сокращения продолжительности ночной смены. Москва. Департамент продовольственных ресурсов столицы подсчитал средний уровень оптовых цен на основные продукты. По данным, на 1 декабря говядина стоила 91 рубль, рыба – 62 рубля, сливочное масло – 115, растительное – 42, сыр – 196, десяток яиц – 27 рублей. Петербург. Фонд имени Дмитрия Сергеевича Лихачева сегодня начинает трехдневный фестиваль «Историко-культурное наследие России в документальном кино». В фестивале примут участие кинодокументалисты и специалисты по сохранению культурного наследия из 10 российских городов, рассказала куратор фестиваля Инна Свидерская.
Идея вообще всего этого пилотного мероприятия была свести на одном поле специалистов по сохранению наследия и кино- и теледокументалистов. И дать им возможность послушать друг друга и понять, как эта тема сейчас в документальном кино отражается, потому что был период там 80-е, 90-е годы, когда много снималось документальных фильмов на эту тему. А сейчас вроде как широкий зритель совсем ничего не видит. Так вот мы хотели бы понять, снимается ли кино на эту тему. Если снимается, почему его не видит широкий зритель? Если нет сейчас, если эта тема не востребована в документальном кино, то почему? С двух сторон посмотреть на это. Мы надеемся, конечно, что он станет ежегодным. Фильмы документальные будут показаны как старые, знаменитые уже фильмы о сохранении наследия. И приезжают молодые режиссеры, которым не безразлична эта тема, со своими фильмами.
Москва. Сегодня состоится судебное заседание по делу о нападении на активистов движения против уплотнительной застройки на улице маршала Березова. Нападения совершались дважды, 17 и 23 августа этого года. Петербург. Главная городская елка, настоящая лесная, находится на Дворцовой площади. Городской центр размещения рекламы зафиксировал 20 случаев вандализма в отношении новогодних елок. В городе установлено 74 искусственных елки, и 19 из них были разграблены, в том числе елку Казанского собора. Ущерб, причиненный городу, еще не подсчитан. Москва. С этого дня восстанавливается прямое железнодорожное сообщение Москва-Париж. Дважды в неделю с белорусского вокзала будет отправляться беспересадочный вагон в составе поезда Москва-Берлин. В Берлине его прицепят к ночному поезду Берлин-Париж. 12-часовая дневная остановка в Берлине может быть использована для экскурсии. Отправление из Москвы по вторникам и четвергам, прибытие в Париж по четвергам и субботам. Новости Москвы и Петербурга. 11 декабря. Вера Володина.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
С 1 января в Москве повышаются цены на проезд в метро, дорожают услуги предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Москвичи и жители Подмосковья недовольны тем, что их зарплаты не успевают за ростом цен, продолжает Вера Володина.
Чтобы не говорили о росте цен власти и прессы, граждане на улицах утверждают, цены на продукты росли и в период ограничений перед выборами, продолжают расти сегодня, а уж с наступлением Нового года кошельки полегчают тем более. Уже известно, насколько подорожают энергоресурсы в московском регионе, с ними и стоимость буквально всех услуг. И еще раз по товарным прилавкам пройдет эта вторая волна. Что пугает граждан более всего? Цена на продукты, проезд на транспорте или плата за жилище?
Да все меня пугает, если честно. Вот вообще все пугает.
Особенно, что будет после Нового года.
Страшит по-любому, потому что все равно неприятно. Любое повышение цен всегда неприятность. Ты уже не поймешь, что за что цепляется. Это уже сложно. Понимаете, бензин подорожал потому, что стало тяжело его перевозить. Затраты на перевозку. И бензин дорожает из-за того, что затраты на перевозку растут. Да, замкнутый круг.
Привычный процесс. Переживем так же, как и все потихонечку переживаем.
Это расстраивает, но дело в том, что выхода другого нет. Все равно кушать надо, за квартиру платить надо. Расстраивает, конечно, кого это радует, но это безвыходно.
Какие повышения цен ожидают москвичей и жителей Подмосковья? В области увеличится на 23% розничные цены на газ, на электричество на 13,4%. Это внесет свои коррективы в рост стоимости коммунальных услуг, свои в каждом городе и районе. В Москве объявлено повышение с Нового года стоимости услуг ЖКХ в среднем на 17%. С Нового года цены на проезд в общественном транспорте Москвы вырастут также на 13-15%. По данным профсоюза, средняя московская зарплата сегодня составляет 28 200 рублей, в Подмосковье около 18 тысяч. Причем по районам и городам разница от 7 тысяч до 32. Какой экономической политики придерживаются граждане в условиях непрекращающегося роста цен?
И то, и другое, и третье надо делать. Зарабатывать больше, экономить больше и жить по средствам стараться. Нам пока удается.
Стремиться больше заработать, и нужно где-то в чем-то, может быть, ужать себе. Да, ограничить. Всегда будет так. В нашем государстве так будет, по-видимому, всегда. Нужно просто не отчаиваться и не впадать в уныние, потому что иначе тогда в нашей стране просто невозможно жить.
Надо, чтобы работали еще плюс студенты, находящиеся в семье, обязательно. Надо, чтобы работали пенсионеры, которые... И надо, конечно, обязательно экономить. Это уже никого не удивляет, а расстраивает.
У меня политика какая? А ничего не сделаешь с этой политикой. Хоть что-то делай, хоть что говори, все равно ничего не сделаешь. Что хотят, то они и сделают. А где больше заработать? Пенсионер куда поедет? Кто его возьмет? 40 лет уже нигде на работу не берут. Где заработаешь?
Зарплаты не повышают, согласно ценам.
По итогам года, подсчитали в столичном департаменте продовольственных ресурсов, москвичи не доедают по нормам потребления основные продукты – мясо, рыбу, овощи и фрукты. Люди убеждены, что они не могут остановить роста цен. Спасение в постоянном индексировании зарплаты. В бюджетных организациях очередное повышение заработков ожидают с Нового года в Подмосковье на четверть, а сотрудникам правоохранительных органов зарплату, например, повысят на 40%. Практически никто из опрошенных не ожидает повышения. Повышение зарплаты на предприятиях небюджетной сферы.
Да никак, как везде просят, во всех странах. Бастуют же, правильно? Так и здесь.
Не нравится, всех увольняют.
Работодатель, он, соответственно, не хочет больше платить, когда он может заплатить меньше. Легализовать надо, чтобы легально находились гастарбайтеры здесь и платили налоги, как все.
Стараться больше зарабатывать хотелось бы, если больше платили бы. Как обстарайся, как они платят, так и платят. Работаю не на предприятии, а у частного. Поэтому нам там хоть забастовки, хоть это, не нравится, уходи.
Надо зарплату поднимать, с ростом цен зарплату поднимать. Очень плохо, что цены все время поднимаются. За этого, короче, не хватает в семье денег никогда.
Бензин дорожает, все дорожает с Нового года, и продукты.
Сначала дорожает несколько раз до Нового года, а потом еще после Нового года. Хоть говорят, что цены не будут перед праздниками расти, это все неправда. Все это растет и до праздников, и после.
Ежегодные соглашения властей, профсоюзов и работодателей регулируют минимальную заработную плату. К маю будущего года в Москве минимальная должна вырасти с 6100 до 6800 рублей. Но соглашение не закон, а рекомендация. Правда, после проверки налоговыми службами в этом году более 20 тысяч столичных предприятий повысили зарплату своим сотрудникам. Отсутствие или слабость профсоюзов тоже не помогают наемному работнику добиться повышения зарплаты. Увольняющего заменяют трудовые мигранты. Общественности власти оставили без внимания обращение российских социологов. Ученые утверждают, что наемные работники практически лишены права на защиту своих интересов. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Москва.
И далее в программе «Свобода в полдень» обзор публикаций региональных газет. Сегодня обзор печати «Из Орла», который подготовила корреспондент «Радио Свобода» Елена Годлевская.
Главная тема орловских газет – результаты выборов в Государственную Думу. По итогам голосования за «Единую Россию» Орловская область показала результат ниже, чем по стране – менее 60%. Если же расценивать выборы как референдум доверия президенту Путину, то здесь тоже возникают вопросы. В 2004 году за Владимира Путина проголосовало более 323 тысяч орловцев, однако в нынешнем году он потерял более 40 тысяч голосов. Такой результат местные наблюдатели объясняют падением доверия жителей Орловской области к губернатору Егору Строеву, возглавившему региональный список «Единой России». Именно поэтому многие горожане отдали свои голоса коммунистам. Так, в областном центре за КПРФ проголосовало около 23% избирателей, принявших участие в выборах. Это самый большой успех коммунистов в стране и самый ярко выраженный протест против политики Егора Строева. Но особое внимание журналисты обратили на так называемые выборные недоразумения. В материале под таким заголовком независимый еженедельник «Красная строка» рассказал о странных происшествиях в день выборов с бюллетенями и избирателями. К примеру, на один из избирательных участков студенты Аграрного университета пришли голосовать под руководством своих преподавателей, после чего появились люди в штатском и, не представившись, стали просматривать списки избирателей. На другом участке при подсчете голосов недосчитались 100 бюллетеней, которые вдруг обнаружились при пересчете, причем все оказались в пользу «Единой России». А в Орловском госуниверситете вместо одного участка работало два, так как оказалось, что масса городских студентов пожелала взять открепительные талоны, чтобы голосовать не по месту жительства, а в стенах любимого вуза. Тему продолжает газета орловских коммунистов «Орловская искра». В материале «А фашисты его отпустили» газета рассказала о задержании милицией ветерана Великой Отечественной войны 79-летнего Леонида Власова. Пенсионера оштрафовали на 1000 рублей за распространение листовок собственного изготовления под названием «За нашу советскую родину». Это второе задержание в жизни пенсионера, пишет газета. Первый раз его в 42-м году с советскими листовками задержали в оккупированном Орле фашисты. Немцы его не расстреляли и даже не оштрафовали, отпустив во свояси. «Что вы на это скажете, господин начальник Орловского УВД?» – спрашивает газета. С темой выборов связанный материал «Грызуны отличаются умом и сообразительностью», опубликованный в независимой газете «Орловские новости». Еженедельник сообщил о пропаже из уголовного дела, возбужденного против мэра города Орла Александра Касьянова за сокрытие средств от налогообложения, основного вещественного доказательства обвинения – папки с 28 подлинниками требований об уплате налогов. Любопытно, что это произошло после того, как мэр, избранный при поддержке КПРФ, вдруг решил накануне выборов помириться с губернатором области Егором Строевым, вступил в партию «Единая Россия» и вошел в региональный список кандидатов в депутаты под номером 4. Стоило Касьянову уйти от коммунистов, как из суда ушли и доказательства против него, констатирует газета, и задает риторический вопрос. Неужели членство в «Единой России» действительно защищает чиновников от тюрьмы?
Ситуацию комментирует независимый журналист Вадим Медовщиков.
Следователь по уголовному делу узнает об исчезновении документов от журналиста. Документы исчезают сразу же после того, как мэр Орла господин Касьянов, помирившись с местным губернатором Строевым, вступает в «Единую Россию». Период конфронтации сходит на нет. Получается, что вступление в «Единую Россию» – это своеобразная индульгенция. Вступил и нет уголовного дела. Впрочем, я предполагаю, что эти документы всплывут. И найдутся они тогда, когда «Единая Россия» начнет партийную чистку. Вот тогда и посмотрим, прав ли был господин Касьянов, вступив в «Единую Россию», и какова цена, которую за это придется платить.
Для «Радио Свобода» Елена Годлевская, «Орел».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В московской клинике умер активист «Другой России» Юрий Червочкин, жестоко избитый 22 ноября, незадолго до марша несогласных. Первый вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев проводит в Госдуме консультации с представителями партии, выдвинувших его кандидатуру на пост президента страны. В Верховной Раде Украины сегодня должно состояться голосование по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем экономики России в январе-сентябре увеличился на 7,8% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, объем ВВП страны за 9 месяцев составил в текущих ценах более 23 триллионов рублей, или по текущему курсу почти 938 миллиардов долларов. Компании «Лукойл», «Газпром», «Северсталь» и «Российский алюминий» возглавили рейтинг из 25 корпораций из России, которые владеют самыми крупными зарубежными активами. Согласно исследованию, проведенному экспертами Колумбийского университета и школы менеджмента Сколково, их доля во всей собственности российских компаний за рубежом достигла 78%. В целом 25 российских компаний, включенных в рейтинг, владеют сегодня зарубежной собственностью на 59 миллиардов долларов. Рост реально располагаемых доходов российских граждан по итогам 2007 года составит 12,5%, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, согласно оценке экспертов министерства, снизится за текущий год с 15,6% до 14,4%. Японская компания Toyota, один из крупнейших в мире автопроизводителей, отзывает в России примерно 22 тысячи внедорожников RAV4 в связи с заменой датчика боковых подушек безопасности. Как сообщили представители компании, отзыву подлежат автомобили, проданные с 3 ноября 2005 года по 6 апреля 2007. Бесплатная замена датчиков на более усовершенствованные продлится до 2010 года. Крупнейший банк Европы, швейцарский UBS, объявил о новом списании своих активов, привязанных к американскому рынку рискованной ипотеки, на общую сумму 10 миллиардов долларов. Это самое крупное списание активов из всех, проведенных в последнее время европейскими банками. Для восполнения убытков UBS продаст крупный пакет своих облигаций, которые затем могут быть конвертированы в акции банка, на общую сумму 11,5 миллиардов долларов. Их покупателями станут инвестиционный фонд правительства Сингапура, а также неназванный инвестор из стран Ближнего Востока. После конвертации покупаемых облигаций UBS в акции, сингапурский фонд станет владельцем 9% уставного капитала швейцарского банка, а ближневосточный инвестор получит примерно 1,5%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 49 копеек, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 88 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
С новостями экономики, которые подготовил Иван Трефилов, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И в завершении часа, как обычно, новости спорта. Я передаю микрофон спортивному обозревателю «Радио Свобода» Дмитрию Морозову.
Спасибо, день добрый. Сегодня разговор у нас пойдет о футболе, о европейском футболе. А если быть точным до конца, не так давно, на днях, было принято решение УЕФА под руководством Мишеля Платини реформирует основные европейские клубные соревнования – розыгрыш Лиги Чемпионов, розыгрыш Кубка УЕФА, Мишель Платини экшен, так, наверное, можно выразить то, что будет в ближайшее время с 2009 года происходить. Но поскольку УЕФА – это мощнейшая корпорация, финансовая корпорация, без ложной скромности можно именно так охарактеризовать эту организацию, нам не обойтись без комментария эксперта, эксперта прессинга, специалиста в области экономики большого спорта Роберта Васкиричана. Профессор, приветствую вас.
Добрый день.
Есть возражения какие-то принципиальные?
Принципиальных возражений нет, но экшен, конечно, вы это сильно сказали. На самом деле у Платини был определенный багаж обязательств, прежде всего перед федерациями из так называемых малых футбольных стран.
Восточная Европа имеется в виду.
Восточная Европа, то есть страны на самом деле немалые, но с точки зрения футбольной, конечно же, не дотягивают, мягко говоря, до уровня Италии, скажем, Испании или Англии. И обязательства были очень простые. Повысить их представительство в Еврокубках. А так как все давно уже сбалансировано, что называется, срослось и работает, функционирует как часы, то вопрос стоял примерно так. Удастся ли господину Платини так реформировать Еврокубки, имеется в виду и Лигу чемпионов, и, ну, прежде всего, конечно, Лигу чемпионов, но также и Кубок УЕФА, чтобы удовлетворить аппетиты тех, кто его поддержал, то есть Федерации стран Восточной и Юго-Восточной Европы.
Но без ущерба для ведущих европейских стран футбольных.
Неприемлемого ущерба. И, видимо, ему это удалось, и я не знаю, благодаря изворотливому уму или французской дипломатической традиции, может быть, и тому, и другому вместе, но, в общем, удалось. И на самом деле, если уж совсем вещи называть своими именами, то фактически всю эту реформу спустили на тормозах. Потому что изначально то, что предлагал Платини, действительно был, это можно было назвать экшен, это была действительно революция, могла бы быть революция, потому что фактически за счет так называемых больших стран, точнее говоря, здесь речь идет о трех федерациях, английской, испанской и итальянской. Даже немцы, в общем-то, чуть скромнее выглядят на этом фоне.
Французы.
Да, ну, о французах вообще мы не говорим. Они значительно скромнее, чем даже немцы выглядят со всех точек зрения. Вот, за исключением доходов лиги от продажи телевизионных прав, где они лидируют. Ну, не будем как бы уклоняться в сторону. Так вот, изначально Платини вообще предлагал оставить ведущим федерациям всего лишь по два места. Еще одно место надо было завоевывать в отборочном турнире, и одно место победитель Кубка Англии, допустим, Испании или Италии. Что было вообще, конечно же, ну, это могло привести к катастрофе. Почему? Потому что телевидение в таком случае потеряло бы многие десятки, если не сотни миллионов евро. И вообще был бы поставлен под сомнение вообще сам формат Лиги чемпионов. Очевидно, соображения экономики, соображения финансов настолько сильные, мощные, и, конечно же, они возобладали, что, в общем-то, сейчас решено по-другому. По три клуба от трех сильнейших чемпионатов, повторяю, Англия, Италия, Испания, выходят напрямую, а четвертый до последнего все-таки Платини предлагал ввести обладателя кубка страны. Ну, и здесь он не смог этого добиться, а четвертый будет участвовать в дополнительном турнире среди команд, занявших четвертые места в лигах 1, 2, 3, то есть, опять повторяюсь, Англия, Испания, Италия, и вторые места во всех остальных странах, имеющих рейтинги, значит, с 1 по 15.
В том числе и Россия.
В том числе, да, и Россия. Что касается России, там отдельный будет разговор. В общем, короче говоря, очень сложная получилась схема, но тут трудно винить Платини, потому что это компромисс. А компромисс никогда не бывает простым. И, в общем-то, мы должны признать, что Платини удалось сделать так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. И в данном случае вместо 16, но, правда, при этом пришлось вместо 16 команд, которые напрямую выходят, 22 команды. Вот эти вот три команды, которые от сильнейших лиг, занявшие третье место, и еще команды с 10, чемпионы с 10 по 12 место. А Россия сегодня на 7. То есть Россия ничего от этого не выиграла, от того, что допущен компромисс, достигнут, вернее, компромисс. То есть все равно Россия либо второе, команда, занявшая в чемпионате России второе место, будет вынуждена пробиваться среди тех 10 команд, которые добивают до пульки, до 32. То есть 22 уже понятно как. Чемпион попадает напрямую, а вот команда российская, занявшая второе место, будет пробиваться, и там у нее будет среди конкурентов в том числе и обладатели четвертого места, допустим, премьер-лиги английской и так далее.
Скажите, Роберт, а есть какой-то в этом вообще здравый смысл? Вот сами посудите. Если Россия получает большую квоту в Еврокубках Лиги чемпионов и Кубке УФА, предположим, попадает команда, скажем, пошиба Казанского Рубина, ну, допустим, я условно говорю, которая не снискала себе в последние годы в российском чемпионате никаких успехов, я уж не говорю там про Европу, да, или там команда из Румынии, предположим, какая-то третья, четвертая, ну вот румынские клубы выстрелили как-то, да, в какой-то год выступили успешно, и все.
Я согласен.
И на этом эпопея закончилась.
Я согласен с тем, что мне, как кажется, вообще, если брать за основу интересы дела, значит, интересы футбола, интересы бизнеса футбольного, интересы Лиги чемпионов,
ну да,
как
гораздо
формата.
Гораздо интереснее смотреть матч с участием, предположим, четвертой команды Италии, чем второй команды России порой, да, судя по всему?
Не то, что порой, а это однозначно интереснее. Но если, я еще раз повторяю, если рассуждать с точки зрения интересов дела, футбола, лиги, формата, так сказать, и прочих вещей, то, конечно, вообще ничего не нужно было менять, потому что этот механизм работал как часы. Но ситуация-то довольно сложна, потому что Платини пришел в результате, надо признать, блестящей избирательной кампании. Он избрался фактически. Только он не стал президентом страны, не возглавил государство, а возглавил государство в государстве, европейский футбол. И у него появились политические обязательства, и он их выполняет. И при этом у него задача не навредить и не испортить отношения с теми, с кем портить отношения по определению нельзя.
Ж-14, скажем, группировка, да?
Ну, с ними-то он воюет, а вот, скажем, ущемлять чемпионов и лучших, так сказать, и лучшие команды трех ведущих чемпионатов, о которых мы говорили, ну, совсем уже не с руки. То есть из двух зол Платини выбрал меньшее. И плюс еще маленькая еще ремарка, я добавлю, что он пошел навстречу интересам телевидения и бизнеса. Теперь турнир Лиги чемпионов вот на финальной стадии будет не за 2 недели завершаться, а за 4. То есть самые интересные матчи будут раз в неделю, и, соответственно, эксклюзивные права будут у телеканалов. Это даст им возможность еще больше заработать денег.
И еще раз давайте уточним, Роберт, все это начнется в 2009 году.
В 2009 году, и так будет до 2012 года, а потом будет опять обсуждаться по итогам трехлетнего развития, что где плюсы и минусы, и будет принято уже, как модно говорить, окончательное решение.
Спасибо. Вот такой комментарий к последним событиям относительно реформы европейского футбола нашего экономического эксперта, профессора Роберта Васкевичана. Ну а что касается текущих оперативных событий, то о них вы можете узнать, поглядывая на нашу страничку www.svobodanews.ru.
Спасибо, Дмитрий. Я благодарю Дмитрия Морозова, спортивного комментатора «Радио Свобода», и его собеседника Роберта Васкевичана. Большое спасибо. И на этом программа «Свобода в полдень» завершена. Для вас работали продюсеры Александр Орлов-Сокольский, шеф-редактор Михаил Соленков и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Человек имеет право». Сегодняшняя тема обозначена так. Российские заключенные готовы к активным акциям протеста. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скорее всего, было заложено взрывное
устройство. Соединенные Штаты, добиваясь решения иранской ядерной проблемы, используют только методы экономического и политического.
Было задержано около 200 участников беспорядка.
Янство Британии приняло размеры эпидемии.
И нам очень скоро предстоит сделать свой выбор.
Операция в районе Мусакала продолжается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».